микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Те, у кого есть второе гражданство или вид на жительство в зарубежном каком-то государстве, по данным ФМС за 2015 год, это порядка 6 миллионов человек, может быть больше.
По оценкам движения «Голос», в России лишены возможности избираться около 8% граждан страны.
Вроде как цель повысить степень патриотичности нашего высшего образования, а на самом деле это удар по образовательным интересам студентов.
Образовательная организация «Бард Колледж» признана Генеральной прокуратурой нежелательной на территории России.
На основании вот этих фиктивных, по сути дела, рапортов составляется административный материал направляется в суд, а результат всегда примерно один и тот же.
В Москве по обвинению в мелком хулиганстве задержаны несколько участников группы «Pussy Riot». Начнем с другой темы. 49% жителей России положительно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса нового типа, введенной в сфере услуг Москвы и Московской области. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом, согласно последней оценке Минздрава, в России привиты только 26% населения, хотя программа вакцинации действует уже давно. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе тем, кто не может доказать отсутствие болезни. Аналогичные правила введены для концертов, спортивных мероприятий и танцплощадок уже с 22 июня. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что права тех, кто не сделал прививку, неминуемо будут ущемлены.
Реальность такова, что дискриминация, она неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих.
Говорил Дмитрий Песков, а актер Егор Бероев на церемонии вручения премии ТЭФИ «Летопись Победы», выйдя к публике в костюме с нашитой на него шестиконечной желтой звездой, выступил с резкой критикой принимаемых властями мер по борьбе с ковидом.
Я хочу сказать сегодня о том, что волнует последние два дня. Слышал, некоторые здесь уже высказывались по этому поводу. И я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались, даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссоров и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга, знаете, мое тело, мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации? Можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия? Будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос, как мы, потомки победителей, могли это допустить? Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра. Я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь, друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.
Заявление Егора Бероева вызвало ожесточенные споры сторонников и противников вакцинации от коронавируса. Многие подвергли Бероева критике за сравнение с Холокостом ограничений на походы в ресторан или на спортивное мероприятие. Вы слушаете «Время свободы». В России сейчас не менее 9 миллионов человек лишены права избираться. Это порядка 8% от общего числа граждан, подходящего для участия в выборах возраста. Об этом говорится в аналитическом докладе «Движение в защиту прав избирателей «Голос». При этом авторы доклада отмечают, что подсчитать точное число граждан, лишенных права избираться, невозможно. Указанные цифры основаны только на информации от государственных органов. Сопредседатель движения голос» Станислав Андрейчук отмечает, что значительную часть тех, кто не может участвовать в выборах, составляют лица с двойным гражданством и осужденные по так называемым наркотическим статьям.
Те, у кого есть второе гражданство или вид на жительство в зарубежном каком-то государстве, по данным ФМС за 2015 год, это порядка 6 миллионов человек, может быть больше. Но это вот самое крупное. То есть это на самом деле люди, наиболее включенные в глобальный мир, лучше понимающие, как мир за пределами России устроенный, больше общающие каким-то зарубежным. Ну, то есть смотрящие на Россию не несколько, может быть, со стороны, способны оценить это. Понятно, что они голосуют чаще всего достаточно оппозиционно. Это видно по итогам голосования на зарубежных участках, например, которые на федеральных выборах всегда есть. Кроме того, там много людей, осужденных по наркотической статье, статьям, точнее, это народные статьи. Понятно, что все начинают говорить, что вот сейчас голос призывает дать право наркоманам избираться, но надо понять, что наркотическая статья – это самая фальсифицируемая статья. В России больше всего сфабрикованных дел. Те, кто помнит дело Ивана Голунова, те примерно представляют, как это происходит. Сейчас Максим Резник в Петербурге обвиняется тоже по наркотической статье. Ее очень легко сфабриковать. Подбросил, задержал какого-нибудь 18-летнего парня-студента, он там возвращался с вечеринки, его задержали, нужно было статистику, да, пополнить. Его даже осудили, может быть, не сильно, на год, на два, может быть, даже условно. Он потом вышел через год-два, но у него это лишение пассивного избирательного права еще лет 18 будет.
Говорил сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. В доклад «Голоса» о 9 миллионах россиян, лишенных права избираться, не входят те, кто лишен такого права из-за принятия нового закона о запрете баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций и после признания экстремистскими структур сторонников Алексея Навального. О том, почему власти с такой ненавистью относятся к Навальному и его идее умного голосования, рассуждает Андрей Бузин, юрист, эксперт в области избирательного права.
Дело в том, что то, что придумала команда Навального, в отличие от многих других оппозиционеров, слишком сильно ударило по нашей власти. Когда наши оппозиционеры, возьмите, например, Григория Явлинского, который давно критикует власть и довольно резко критикует власть, он говорит умные вещи про экономику, про то, что власть не умеет управлять страной. Это как-то очень плохо доходило до российской публики. Пришел Навальный и ударил в ту самую точку, которая для нашей власти оказалась самой болевой. Он сказал: ребята, вы воры. Это вызвало шоковое состояние у власти, и поэтому для власти Навальный стал первой фигурой, они даже боятся, как мы знаем, упоминать его фамилию, первой фигурой, несмотря на то, что я бы сказал, что это именно такое политтехнологическое явление. Второе, что привело власть в шоковое состояние, это идея, оригинальная идея, скажу прямо, идея умного голосования. Она на выборах в Московскую городскую думу показала такой эффективный результат, которого власть, конечно, не ожидала. Поэтому для власти сейчас Навальный и то, что за ним пошло много именно молодежи, для нее это очень опасно, и на него в первую очередь направлены все эти законы. Хотя, конечно, не только на него. У нас экстремистских организаций, в общем-то, не так много. И привязать Навального, штабы Навального к экстремистским организациям надо было иметь такую судебную и правоохранительную систему, которая вот может привязывать все что угодно к чему угодно.
Говорил юрист, эксперт в области избирательного права Андрей Бузин. Вы слушаете «Время свободы». Генеральная прокуратура России приняла решение о признании американской образовательной организации «Бард-колледж» нежелательной на территории Российской Федерации. «Бард-колледж» тесно связан с Петербургским факультетом свободных искусств и наук Петербургского государственного университета. Этот факультет планировалось сделать самостоятельным высшим учебным заведением. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Генпрокуратура сочла деятельность Бард-колледжа, представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Факультет, неформальное название Смольный институт свободных искусств и наук Петербургского государственного университета, декларирует себя как первый в России факультет, основанный на принципах либерального образования, подразумевающих индивидуальный подход к каждому студенту и создание комфортной атмосферы для творческих и нестандартно мыслящих личностей. С Бард-колледжем он сотрудничает с 1997 года. Программа искусств общество и гуманитарные науки открылось в 99-м. Сам факультет был создан в 2011 году. В 2019 в Бард-колледже открылся представительский офис Петербургского государственного университета. В 2021 году российское правительство приняло решение превратить факультет в самостоятельный университет свободных искусств и наук. Декан факультета Алексей Кудрин объявил об отделении Смольного от СПбГУ. Примерно тогда же Бард-колледж получил большое пожертвование от Джорджа Сороса, а ректор СПбГУ Николай Кропачев пригласил прокуратуру проверить, не нарушает ли деятельность факультета российское законодательство. Проверить факультет на предмет сотрудничества с нежелательными НКО генпрокуратуру попросил Координационный совет некоммерческих организаций России, чьи эксперты сочли, что фонд Сороса, открытое общество, Бард-колледж и Центральный европейский университет Леона Ботстайна используют Университет свободных искусств и наук как часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране. Преподаватель факультета свободных искусств и наук, историк Даниил Коцюбинский, считает, что эта новость ничем, кроме самонагнетаемой госпаранойи, необъяснима.
Вроде как цель повысить степень патриотичности нашего высшего образования, а на самом деле это удар по образовательным интересам студентов. Потому что до сих пор студенты нашего факультета имели возможность ездить на стажировку в Бард-колледж, получать двойные бакалаврские дипломы с Санкт-Петербургского университета и Бард-колледжа. Соответственно, студенты Бард-колледжа могли приезжать на наш факультет и учиться у наших преподавателей. А наши преподаватели – это преподаватели СПбГУ, я напоминаю, не какие-то там агенты Сороса. У нас нет никаких курсов, которые бы читали американские преподаватели. Ни грантов, ни зарплатных составляющих, которые шли бы из Америки, их тоже нет. То есть был такой нормальный культурный обмен. То, что сейчас произошло, в первую очередь шокировало студентов. Преподаватели – это люди тертые. Они, как правило, помнят еще советские времена, особенно гуманитарии, которые изучали историю 20-го столетия нашей Родины. А для студентов это очень унизительная ситуация. И после этого, как вот студентам должны преподаватели рассказывать о том, в какой они замечательной стране живут, я хотел бы задать вопрос тем, кто принимает такие решения.
Историк, аспирант Института истории РАН Григорий Конников получил степень бакалавра, окончив факультет свободных искусств и наук. Он проходил стажировку в Бард-колледже.
Я был по обмену там 4 месяца. Это погружение в совсем иную образовательную среду, проживание в студенческом городке, возможность беспрерывного перетекания обсуждений на занятии, в обсуждении в столовой, в общежитии, прогулка с людьми. Это такой очень важный опыт, который, мне кажется, должен быть вообще-то у каждого студента.
Теперь он нежелательный.
Мне кажется, что это проявление очередной классной истерии перед выборами. Если какая-то точечная репрессия позволяет мне понять, что вот что-то человек сделал в публичном поле, и если я не хочу повторить его судьбу, я этого не буду делать, то история с Бард-колледжем говорит слегка о другом. Я никак уже не могу изменить факт того, что я пребывал на протяжении 4 лет в Смольном и 4 месяца в Бард-колледже. Власть мне предлагает не просто задуматься о том, что мне делать нельзя, а предлагает мне подумать о том, что я сделал неправильно на своем жизненном пути. Меня эти тенденции пугают.
Старший юрист команды 29 Максим Оленичев говорит, что после признания Бард-колледжа же нежелательной организации, факультет свободных искусств и наук больше с ним работать не может.
Он должен с сегодняшнего дня прекратить реализацию всех проектов, и денежные средства, если какие-либо поступали от Бард-колледжа, либо другая поддержка, то приостановить получение этой поддержки. Денежные средства, которые не потрачены на проект, нужно будет вернуть. Нельзя распространять литературу, которая издавалась при участии Бард-колледжа. Это запрещено нашим федеральным законом о нежелательных организациях.
Два нарушения этого закона считаются административными правонарушениями, а третье переходит в уголовную плоскости предполагает лишение свободы до 6 лет. Историк Иван Курило на своей странице в Фейсбуке спрашивает, Сорос выделяет гранты множеству университетов. Надо ли ждать объявления всех университетов мира, которым помогал Сорос, нежелательными организациями? Является ли целью прокуратуры прекращение всякого образовательного сотрудничества российских университетов с зарубежными? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Правительство Испании выбрало путь примирения. Мы думаем, что такая мера, как помилование, поможет нам на этом пути.
Власти Испании помиловали 9 каталонских политиков, осужденных за попытку провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. Но об этом чуть позже, а сейчас вновь о событиях в России. Суд в Москве приговорил к административному аресту на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве фотографа Дмитрия Воронцова и участника панк-группы Pussy Riot Александра Софеева. По делам еще двух участников группы Pussy Riot, муниципального депутата Люси Штейна и режиссера Анны Кузьминых, суд пока решения не вынес. Моя коллега Александра Вагнер побеседовала с адвокатом Дмитрием Захватовым, который присутствовал при задержании Люси Штейн.
Расскажите, пожалуйста, в чем обвиняется депутат Люси Штейн при задержании, которой вы присутствовали?
И инкриминируется нарушение части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Это такая статья, которая предусматривает ответственность за неповиновение законом разрешения сотрудника полиции любого другого органа власти. В данном случае речь идет о том, что Люси Штейн якобы не предъявила сотруднику полиции паспорт тогда, когда сотрудник попросил ее предъявить паспорт. Но это только формальный предлог для ее задержания. На самом деле речь идет о том, что была вчера проведена целая полицейская спецоперация, которая включала в себя слежку за участниками группы Pussy Riot, в частности Александра Софеева, Анны Кузьминых и Люси Штейн. В результате этой слежки было установлено их местонахождение, они все были задержаны, и с разной степенью абсурдности фабулы обвинения им инкриминировали эти статьи, и в настоящий момент они все задержаны.
А с чем вы связываете вот эту слежку? Именно почему в один день всех их задержали и следили за ними?
Дело в том, что у столичного центра по борьбе с противодействием экстремизма есть такая славная традиция думать о том, что Pussy Riot каждые выходные праздничные дни, дни, которые очень встроены, так скажем, вот в такую путинскую мифологию, будут проводить какие-то акции. И поэтому имело место превентивное задержание с целью не допустить проведения вот этой самой акции, хотя, насколько мне известно, никакой акции не планировалось.
Вы не могли бы, может быть, коротко рассказать о ситуации, которая сложилась по поводу других задержанных? Может быть, вам известна эта информация?
Я могу сказать лишь только то, что Александр Софеев находится в Басманном районном суде. В отношении него рассматривается дело об открытом нарушении.
А в чем его обвиняют?
Его изначально обвиняли в том, что он находился в нетрезвом виде, в состоянии опьянения на улице. Но после того, как было проведено медицинское освидетельствование, выяснилось, что количество алкоголя у его крови составляет 0,11 промилле. Чтобы было понятно, при 0,16 промилле вы имеете возможность совершенно легально садиться за руль. После этого материалы были переделаны, и ему инкриминировали мелкое хулиганство, что якобы то ли он там ругался автоматом в общественном месте, что-то в этом роде.
Насколько часто вообще преследуются участники или активисты Pussy Riot? Часто ли подобные случаются ситуации, когда их задерживают в один день несколько человек?
Две недели назад при аналогичных обстоятельствах была задержана Ника Никульшина. Ее задержали в центре, когда она давала интервью журналистам. В руках у нее был чехол, в котором находился какой-то костюм. И поскольку активисты группы Pussy Riot постоянно находятся под наблюдением, это было, видимо, интерпретировано теми людьми, которые принимают решение так, что она планирует провести какую-то акцию. Из-за чего она была задержана, опять-таки, в превентивном порядке, для того, чтобы не допустить проведения вот этой акции, о которой сотрудники думали, что она собирается ее провести, хотя на самом деле было не так. Действительно, такое происходит достаточно часто. Распространена тактика, в которой, если необходимо задержать какого-то политического активиста, политика, либо человека культуры, что называется, да, то все очень просто. Сотрудники ЦП берут с собой просто нескольких сотрудников второго спецполка. У нас есть такое специальное подразделение по борьбе с митингами. Это второй спецполк Главного управления МЧС внутренних дел по городу Москве. Дают им указания на то, что необходимо задержать вот такого-то человека. Они его хватают без объяснения причин. Доставляют в отдел полиции, а в данный отдел полиции уже непосредственно из Петровки 38 Главного управления МВД России по городу Москве уже направляют шаблоны рапортов, которые эти сотрудники, не читая, подписывают. Это все в рамках такой операции. И после этого на основании вот этих фиктивных, по сути дела, рапортов составляется административный материал. Административный материал направляется в суд, а поскольку у нас не сложилась, так скажем, независимая судебная система, результат всегда примерно один и тот же.
С адвокатом Дмитрием Захватовым беседовала Александра Вагнер. Время свободы. Испанское правительство приняло решение отпустить на свободу 9 каталонских политиков, приговоренных длительным сроком заключения по обвинению в попытке незаконно провозгласить независимость Каталонии от Испании в 2017 году. С подробностями наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Помилование уже вступило в силу. Осужденных отпустили из тюрьмы на следующий день после правительственного решения. Речь идет о лидере левых республиканцев, бывшем зампреде региональной администрации Ориоле Жункереси, спикере местного парламента Карме Форкадель, региональном министре Рауле Ровема и о других видных деятелях Каталонии. Председатель испанского правительства, социалист Педро Санчес, оправдал решение о помиловании необходимостью улучшить отношения центра со сторонниками каталонской независимости, которые все последние годы требовали освободить своих единомышленников. Санчес надеется, что помилование, а также его обещание расширить автономные права Каталонии и увеличить региональное финансирование помогут убедить каталонцев отказаться от сепаратистских идей. Переговоры на эту тему с ними испанские власти проведут в июле. Педро Санчес.
Правительство Испании выбрало путь примирения. Мы думаем, что такая мера, как помилование, поможет нам на этом пути. Испанская демократия делает шаг навстречу Каталонии. Это необходимо для восстановления нормального сосуществования. Чтобы прийти к согласию, одной из сторон всегда приходится делать первый шаг. В дальнейшем мы намерены прибегать лишь к диалогу. Конфронтация с Каталонией не помогла нам решить ни одной проблемы.
Тем временем в Каталонии, в стане сторонников независимости, помилование не вызвало ожидаемого правительством результата. Разумеется, эту меру никто не осуждает, но она считается недостаточной, как и другие предложения властей, для улучшения обстановки в регионе и отношений каталонцев с Испанией. Во-первых, отмечают сторонники независимости, помилование не коснулось бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона и нескольких его соратников. Они вынуждены скрываться от испанского правосудия за границей и по-прежнему не смогут вернуться на родину. А ведь эти люди проходят по одному делу с освобожденными политиками о попытке добиться суверенитета в 2017 году. Во-вторых, это, по мнению сторонников независимости, самое главное, правительство Испании по-прежнему не желает признавать за каталонцами право на самоопределение. Обо всем этом напомнил Санчесу руководитель каталонской администрации Пере Арагонес.
Мы положительно оценили инициативу правительства, но считаем ее явно недостаточной. Поэтому администрация Каталонии предлагает идти к глобальному решению проблемы, а именно, представлению нам права на самоопределение. Ведь некоторые каталонцы до сих пор не помилованы, и гонения на них продолжаются с использованием судебной системы.
Между тем, возникающая после объявления помилования ситуация крайне беспокоит либерально-консервативную оппозицию в испанском парламенте, которая болезненно относится к любым компромиссам с сепаратистами. Оппозиция выступила против новой меры, полагая, что она не только не поможет урегулировать каталонскую проблему, но и наоборот подтолкнет сепаратистов, окрыленных уступками правительства, к очередной попытке провозгласить независимость. Кстати, подобные опасения разделяют многие руководители и рядовые члены правящей соцпартии, к примеру, ее бывший лидер и премьер-министр страны в 80-е и 90-е годы Фелипе Гонсалес. Свое негативное отношение к помилованию испанцы выразили на манифестации, состоявшейся в Мадриде 13 июня с участием 126 тысяч человек. Лидер оппозиции и руководитель либеральной народной партии Пабло Касадо.
Речь вовсе не идет об использовании некой исторической возможности для решения конфликта, как заявляет премьер Санчес. Речь идет о грубом нарушении действующего законодательства, поскольку помилование впервые в нашей истории коснулось людей, которые не раскаялись в содеянном тягчайшем преступлении и открыто заявляют, что намерены в дальнейшем бороться за независимость, то есть продолжать незаконную деятельность, за которую уже были наказаны. Нынешнее помилование – это открытый вызов нашей юридической системе, осудившей сепаратистов. Верховному и Конституционному суду – это вызов нашей демократии. Кроме того, решение правительства фактически открывает зеленый свет новой попытке развалить государство, учитывая, что сепаратисты продолжают активно продвигать свои идеи и в обществе, и в учебных заведениях, и в средствах информации.
Пропаганда de los medios de comunicación públicos.
В создавшейся ситуации парламентская оппозиция намерена обжаловать решение о помиловании каталонцев в судебных инстанциях. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». На Троекуровском кладбище сегодня состоялись похороны генерального директора общественного телевидения России Анатолия Лысенко, скончавшегося 20 июня на 85-м году жизни. Лысенко работал на телевидении с 1959 года, он вел молодежные программы. В 1987 году Анатолий Лысенко стал руководителем программы «Взгляд», одного из символов перестройки. Вот как почти 10 лет назад Анатолий Лысенко в эфире «Радио Свобода» рассказывал об одной из своих книг, которая называется «Живьем и в записи».
Я очень сложно ее писал, потому что это, знаете, как старая телефонная книга, в которой уже больше половины людей нет. К сожалению, уходят не только люди, но уходит история телевидения. Она просто не написана. Уходят люди, которые помнят. Так уж сложилось, что телевидение, во-первых, в первое время вообще не было записи, значит, никто не видел. И когда начинаешь рассказывать о том телевидении, как сказал мне один мой приятель, он говорит: «Лысый, а что ты рассказываешь? Это же мы для них, для всех, легенды и мифы Древней Греции». Мы действительно в какой-то мере легенды и мифы Древней Греции. Я это называю еще хуже, что мы скорее больше смахиваем на каких-нибудь там ихтиозавров, бронтиозавров, которые вымерли уже. И я не хочу обидеть авторов учебников. Я как-то никогда не читал учебники, в силу того, что я человек необразованный, не учился журналистике. А потом, вот когда попал на стезю преподавания журналистики, я решил почитать все-таки. Я выяснил, что, в общем, я так и не знаю, чем я занимался, и больше всего похож на ту сороконожку, которую спросили, с какой ноги она первой ходит. Она померла с голоду, пока решила, с какой ноги она ходит. Понимаете, это не история, то, что в книжках. Это хронология. То, что сегодня есть, это как учат детей или заставляют учить. Хронология. Но хронология не объясняет историю. Потому что можно сказать, в 17 году произошла Октябрьская революция. Ну и? А что? А дальше? А как? Что? Вот же что важно рассказать. Это же невероятно сложная штука. Это влияние людей, ярчайших людей. Их было значительно меньше. Я не хочу обижать сегодняшних ребят. Они живут в другую эпоху, все по-другому. Но там были ярчайшие люди. Это был слалом. Так вот я бы даже сказал. В слаломе, когда мчится лыжник, палочки, они гибкие. Задел, палочка прогнулась, задел, палочка прогнулась. В крайнем случае, палочка вылетела. Мы спускались, когда в палочке стояли хорошие железобетонные столбы, и она не прогнется. И если ты врезался в нее, то ты врезался навсегда. Ты или вылетел с трассы, или тебя искалечило, но больше ты по этой трассе не пойдешь.
О своей книге «Живьем и в записи» рассказывал Анатолий Лысенко. Это архивная запись 2011 года. Анатолий Лысенко похоронен сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».